Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отношение к Кубе после смерти диссидента Орландо Сапаты. Чем вызвано стремление ввести новые санкции против Ирана? Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Мурманской области. И наука. Кубанские станичники как пример малых социальных групп в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Мы продолжаем подчеркивать, причем в самых жестких выражениях, наше неприятие подобного поведения и нашу надежду, что через давление, которое мы оказываем на кубинское правительство в связи с подобными фактами, эти узники совести будут в конце концов освобождены.
Смерть в тюрьме кубинского политического заключенного Орландо Сапаты вызвала протесты как мирового сообщества, так и людей на Кубе. Вы слышали заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон по поводу этой трагедии. А вот заявление, сделанное в Гаване. Лаура Палан, член движения «Жен кубинских диссидентов», которое называется «Дама в белом», организовала у себя дома символический молебен по умершему.
Он не был убийцей, он не был вором, он не был насильником. Он был искренним молодым человеком, который хотел лучшего будущего Кубе. Он был борцом за права человека. Он хотел, чтобы Куба была другой. Но государство этого не поняло.
Впервые за последние 40 лет на Кубе умер от голодовки политический заключенный. И еще несколько человек прибегли сейчас к такой же мере. О реакции на поведение кубинских властей рассказывает Виктор Черецкий.
42-летний кубинец Сапата Тамайо, осужденный за свою правозащитную деятельность на 36 лет тюрьмы, проводил голодовку. Он не был ни представителем диссидентствующей интеллигенции, ни выходцем из богатой семьи, благосостоянию которой положила конец кубинская революция. Орландо был рабочим. Однако он любил свободу и ненавидел коммунистическую диктатуру, превратившую его некогда процветавшую родину, подлинный земной рай, в кромешный ад. Орландо Сапата требовал для себя, как и для других политических заключенных, всего лишь права не подвергаться постоянным пыткам и избиениям. Его фактически обрекли на голодную смерть. Так что противники нынешнего кубинского режима с полным основанием заявляют, что диссидент был убит. Испанские и европейские средства информации публикуют высказывание матери покойного, которая считает, что ее сын был убит, и что к тому же речь идет о преднамеренном убийстве. Они добились того, к чему стремились. Уничтожили борца за права человека, сказала Рейна Луиса Тамайо. Она вспоминает, что ее сын подвергался в тюрьме самым изощренным пыткам.
Я мать Орландо Сапаты Тамайо, который прошел через множество тюрем этой страны только за то, что был правозащитником. Он лишь хотел, чтобы у граждан Кубы были элементарные человеческие права. Моего сына посадили 6 декабря 2002 года. Его держали в тюрьме 3 месяца, выпустили, а потом забрали опять. Почему сыну дали такой огромный срок, 36 лет? Ведь он никого не убил, не ограбил. За что его постоянно избивали в тюрьме? За что издевались? После побоев он неоднократно попадал в больницу, но чаще ему отказывали в какой-либо медицинской помощи. От сотрясения мозга, полученного в результате побоев в тюрьме, он страдал постоянными головными болями и не раз объявлял голодовку в знак протеста против издевательств над собой и над другими политзаключенными.
В своем выступлении Рейна Луиса Тамайо обратилась к мировому сообществу с требованием оказать давление на кубинский режим, чтобы он прекратил практику физического уничтожения своих политических противников.
Мне больно. Я едва переношу это горе. Не дай Бог какой-либо матери увидеть мертвым своего сына. Я заявляю миру, что речь идет об умышленном убийстве. Ведь он все время страдал от пыток. И я заклинаю человечество, чтобы оно потребовало освобождения других политзаключенных, чтобы их не постигла участь моего сына.
Обратились с аналогичным призывом к мировой общественности и противники кубинской диктатуры, живущие в изгнании. Кубинский диссидент, писатель и политик доктор Карлос Альберто Монтанер тоже считает, что смерть политзаключенного была спровоцирована властями. Кроме того, ответственность за эту смерть несут, по его мнению, лично диктаторы братья Кастро.
На Кубе нет ни одного капитана, ни одного майора, ни одного военного чина, который бы осмелился уничтожить по своей инициативе какого-то диссидента. Это прерогатива главы государства. Данное положение ввел сам Фидель Кастро еще в 59 году в самом начале своего правления. Диктатор все эти годы являлся полным хозяином и жизни, и смерти кубинцев. Так что нет никаких сомнений в том, что смерть Орландо была санкционирована высшей властью Кубы, то есть Раулем Кастро, который, скорее всего, перед тем, как принять решение, проконсультировался со своим братом Фиделем. И тот, разумеется, дал свое согласие, поскольку всегда являлся сторонником физического уничтожения своих противников.
Другой кубинский диссидент, Роберто Пласарико, не согласен с Монтанером. Он считает, что Рауль Кастро человек более жестокий, чем его брат Фидель, так что, возможно, он принял решение покончить с заключенным самостоятельно, без чего-либо совета.
Мне хотелось бы спросить у диктатора Рауля Кастро, сколько еще будет траурных дней на Кубе? Ведь когда эта диктатура рухнет, мы вынуждены будем практически все дни календаря отмечать День памяти какой-либо жертвы кровавого режима. Рауль Кастро повинен в смерти тысяч людей. Это циничный убийца. Вся Куба знает его знаменитую фразу, сказанную после того, как Фидель посетовал, что на Кубе слишком много расстреливают. Он сказал, что отныне следует не расстреливать, а вешать.
Последнюю неделю во многих европейских столицах состоялись манифестации протеста против ущемления прав человека на Кубе. В демонстрации у кубинского посольства в Мадриде приняли участие сотни людей – кубинские иммигранты и испанцы. В течение получаса они выкрикивали только одно слово – «убийцы».
Ассасино! 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 Ассасино!
В интервью для прессы участники манифестации посетовали, что в мире еще находятся государства, которые поддерживают разносторонние отношения с кубинским режимом, не осуждают его преступления и даже снабжают оружием. Критика в этой связи прозвучала в адрес России. Представитель кубинской эмиграции Рауль Фернандес.
Мы не можем молчать перед лицом убийства, совершенного кубинским государством, ведь именно государство виновно в этой смерти. Известно, что в течение некоторого времени тюремщики даже не давали воды Орландо, пытаясь заставить его отказаться от своих требований, а когда спохватились, то было уже поздно. Вся эта история наглядно демонстрирует преступный характер существующей на Кубе системы. Одновременно должен заявить, что мы, кубинские демократы, разочарованы позицией некоторых держав, которые, называя себя демократическими, поддерживают преступный режим. Что касается нас, то мы будем продолжать бороться за свободу, за права человека на Кубе, бороться за право выражать свои мысли. Поэтому мы вышли сегодня на демонстрацию.
Считается, что в местах заключения на Кубе сегодня находится от 80 до 100 тысяч человек. Здесь самый большой процент заключенных на планете по отношению к общей численности населения страны. Кроме того, на Кубе более 300 узников совести. А всего с 1959 года, когда в стране установилась диктатура Кастро, через тюрьмы и концлагеря на острове прошли более 500 000 человек. За это же время, по данным кубинской оппозиции, были расстреляны от 15 до 17 тысяч противников режима. Элисардо Санчес, руководитель Кубинской комиссии по правам человека.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения тоталитарного режима в стране было создано более 200 тюрем и концлагерей. Создание аппарата устрашения – это единственное достижение режима. С уходом Фиделя Кастро по болезни в июле 2006 года и воцарением его брата Рауля ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась. Усилились репрессии против недовольных.
О положении в местах заключения на Кубе рассказывает бывший тюремный врач Хосе Вальдес, которому удалось перебраться на Запад.
На мой взгляд, Куба, с тех пор, как я понял суть этого режима, является одной большой тюрьмой, а места заключения политических противников режима – это концлагеря для их уничтожения. Надо посмотреть лишь на то, в каких условиях содержатся заключенные. В камерах площадью в 12 квадратных метров сделаны нары в 3 этажа на 36 человек, но содержатся обычно в таких камерах не менее 50-55 человек, и политические заключенные, и уголовники, опасные убийцы.
По свидетельству доктора Вальдеса, людей в кубинских тюрьмах избивают профессионально, стараясь причинить как можно больше боли, не оставив при этом следов побоев. Но бывают и исключения, когда, к примеру, узникам выбивают зубы или даже глаза. В любом случае, многие здесь становятся инвалидами на всю жизнь.
У нас мастера наносить побои. Бьют деревянными палками, но делают это через бумагу или картон, чтобы следов на теле заключенного не оставалось. Помнится, однажды палачи не рассчитали и ударили так одного 19-летнего юношу по голове, что выбили ему глаз. Потом его пытались лечить, но все напрасно, глаз так и не удалось спасти. Его мать пыталась жаловаться, но ее жалобы остались неуслышанными.
Подлинный бич кубинских тюрем – туберкулез. При этом больные не изолируются и находятся в камерах вместе с другими заключенными, так что болезнь быстро распространяется. Доктор Вальдес.
В тюрьмах огромное число больных туберкулезом. Распространению болезни способствует скученность, отсутствие гигиены, скудное питание. Обычно заключенных кормят отваром из сахарного тростника или сои. В тюрьме, в которой я служил, в так называемом западном комплексе, было 44 туберкулезных больных. Из них половина находилась в крайне тяжелом состоянии. Фактически они были обречены.
В условиях продолжающегося террора кубинские оппозиционеры придерживаются сугубо мирных методов борьбы, несмотря на то, что их борьба постоянно именуется режимом терроризмом. Вновь говорит политик и писатель Карлос Альберто Монтанер.
Борьба нашей оппозиции – это сугубо мирная борьба за демократические преобразования и права человека на Кубе. Мы полностью порвали с исторической традицией насильственного свержения власти, существовавшей в стране. Я думаю, что это правильное решение, поскольку совершенно очевидно, что насильственный путь обретения власти влечет за собой лишь негативные последствия. В нашей оппозиции христианские демократы, либералы, социал-демократы и другие партии и организации, например, «Зеленые», которые борются против ужасающего состояния нашей экологии. Есть у нас независимые профсоюзные деятели и так далее. Таким образом, наша оппозиция эволюционировала, как весь остальной мир, изменилась, признав права человека в качестве основного приоритета своей борьбы и отказавшись от насилия. Кто не изменил своей идеологии, так это власти Кубы. Они так и застыли на 1959 году, когда пришли к власти, и по-прежнему стоят на позициях сталинизма. Оппозиция, по их выражению, это преступные элементы и террористы на службе ЦРУ. А все иностранные политики, которые их критикуют, наймиты Вашингтона. Они не эволюционируют. Они ничего не хотят менять в своем мировоззрении.
В этих условиях Карлос Альберто Монтанер, так же, как и уже упомянутый политэмигрант Рауль Фернандес, считает, что демократические страны не должны идти на какие-либо уступки, заигрывать с кубинской диктатурой, сотрудничать с ней. Подобные действия не помогают кубинскому народу избавиться от диктатуры, считают оппозиционные политики. Они лишь укрепляют позиции тоталитарного режима.
О протестах, которые вызвала смерть кубинского диссидента Орландо Сапаты, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. США удвоили усилия привлечь на свою сторону как можно больше стран, чтобы провести в Совете Безопасности ООН резолюцию о новых санкциях против Ирана. Турне госсекретаря США Хиллари Клинтон по 6 странам Латинской Америки не обошло Бразилии, крупнейшего торгового партнера Ирана. В 2008 году, согласно данным Международного валютного фонда, торговый оборот Бразилии с Ираном составил 1 260 000 000 долларов, на 88% больше, чем в 2007 году. Основные экспортные товары из Бразилии – сахар и говядина – поставляются сейчас через Дубай, чтобы обойти уже существующие санкции. Еще между двумя странами есть связи в области энергетики. Национальная иранская нефтяная компания дала разрешение бразильской «Петробрас» эксплуатировать месторождение в Персидском заливе и проводить бурение в Каспийском море. Ну и, возможно, две страны связывает также история. Предполагается, что Бразилия тоже в середине 80-х годов пыталась развивать секретную ядерную военную программу. Но после того, как к власти в стране после военных пришло гражданское правительство, от программы отказались, и теперь у Бразилии есть только мирная атомная энергетика. Поддержит ли Бразилия идею новых санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН, это пока вопрос открытый. Но вот в февральском докладе генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амана, который просочился в прессу в тот же день, когда был представлен МАГАТЭ, есть данные, которые не оставляют сомнения. Делать что-то надо и притом срочно. Например, в докладе описана занятная история, случившаяся не далее, как в феврале этого года. 8 февраля МАГАТЭ получила от официального Тегерана письмо, подписанное 7 февраля, и извещающее о намерении обогащать уран до 20%. В тот же день пришло еще одно письмо, подписанное 8 февраля, в котором МАГАТЭ извещалось о том, что Иран решил перевести низкообогащенный уран для дальнейшего его обогащения на другой станции. В письме также сообщалось, что перевозка состоится 9 февраля и что желательно было бы при этом иметь присутствие инспекторов МАГАТЭ на месте. 9 февраля агентство написало в ответ, что хотело бы знать точную дату начала обогащения, а также напоминало, что в соответствии с соглашениями никакого обогащения до 20% не может проводиться до тех пор, пока не будет проверена безопасность объектов. 10 февраля, когда инспектора МАГАТЭ приехали на место, им сказали, что накануне вечером низкообогащенный уран уже был введен в каскад центрифуг для дальнейшего его обогащения. Это поведение не добавляет доверия к Тегерану, тем более что Иран так все еще и не прояснил целый ряд вопросов к прошлому его ядерной программы. Эти вопросы касаются в первую очередь того, что к работе над программой привлечены военные ведомства и организации. И военные же заводы замечены в изготовлении оборудования и материалов для сугубо мирной, как уверяет Тегеран, атомной энергетики.
Информация, которую располагает агентство в связи с этими непроясненными до сих пор вопросами, объемной, была собрана из различных источников в течение времени. Она также носит последовательный характер и внушает доверие из-за наличия технических подробностей, временных рамок действий людей и организаций, которые принимали в ней участие. Все это вместе вызывает беспокойство по поводу возможного существования в Иране в прошлом или сейчас скрытой деятельности, связанной с созданием ядерной боеголовки. Эта возможная программа состоит из целого ряда проектов, которые затрагивают ядерные и ракетные аспекты. Ее проводят организации, связанные с военными.
Это строки из доклада. Список поводов для беспокойства МАГАТЭ включает в себя не только обогащение урана выше уровня, необходимого для ядерного топлива, но и испытание взрывных устройств на больших высотах и модификацию конуса ракеты так, чтобы она могла нести ядерный заряд. Кстати, американская разведка, как ни странно, прекратила бить с тревогу в 2007 году. Эксперты посчитали, что подозрительные программы были остановлены в Иране в 2003-м. А не далее, как в октябре прошлого года, на урановом заводе в Исфагане были найдены 756 50-литровых барабанов. Тегеранские представители заявили, что это произведенная в Иране тяжелая вода, но взять пробу инспекторам МАГАТЭ не разрешили. О том, что означают эти манипуляции с конусом ракеты и тому подобные программы, мой коллега Чарльз Рекнегел беседовал с экспертом Стокгольмского института мира Шенноном Кайлом.
Конкретные примеры, которые приведены в докладе, хорошо известны. Речь идет о дизайне ракет с тем, чтобы ядерную боеголовку можно было поместить в баллистическую ракету. Известно было и об экспериментах со взрывчаткой на больших высотах. Но меня поразило то, что на этот раз в докладе упоминались работы над стимулированием взрыва с помощью нейтронов, а именно это и необходимо для того, чтобы спровоцировать ядерный взрыв. Еще в докладе содержится упоминание о работах над системой проводов, необходимых для взрывов большой мощности. В предыдущих докладах никаких подобных упоминаний не было, по крайней мере, не в таких деталях и подробностях.
В докладе также говорится о том, что Иран произвел первую партию урана, обогащенного до 20%, и использовал для этого собственный уран, обогащенный ранее до 3,5%. Иран заявляет, что сделано это было для тепловыделяющей сборки, которую можно будет использовать в исследовательском реакторе по производству медицинских изотопов. Но разве у Ирана есть своя технологическая цепочка, необходимая для того, чтобы произвести эти изотопы?
Насколько известно, у Ирана нет необходимых технологий для тепловыделяющей сборки. Да, он может обогатить уран до 19,75%, что необходимо для тепловыделяющей сборки. Но сделать из этого нечто пригодное для исследовательского реактора, ничто не указывает на то, что Иран в состоянии это сделать. По крайней мере, сейчас ничто не указывает.
Я могу заметить еще один момент. Иран сообщил, что перевозит весь свой запас обогащенного до 3,5% урана на реактор в Натанце, подразумевая таким образом, что он весь будет обогащен до 20%. Но разве Ирану требуется столько обогащенного урана?
Если признать правдой, что они перевезли 1950 килограммов в Натанц, то это намного, это в разы больше того, что когда бы то ни было потребуется исследовательскому реактору в качестве топлива.
Что из опубликованного в докладе было для вас неожиданным?
Теперь, например, мы знаем, что Иран открывает производственную линию в Исфагане, чтобы придать обогащенному урану форму металла. Это еще один важный момент в докладе МАГАТЭ. Конечно, есть определенное гражданское применение низкообогащенного урана в металлической форме, но я думаю, что все понимают, это важный шаг на пути к тому, чтобы придать урану форму, которую можно использовать в ядерном оружии. Так что это технология двойного использования, и, мне кажется, это тот новый момент, который вызвал дополнительное беспокойство, нашедшее отражение в докладе МАГАТЭ.
В докладе, конечно, есть несколько замечаний относительно развития иранской ядерной программы, но МАГАТЭ отмечает и трудности, насколько они серьезны.
Один из утешительных моментов, на который указывает МАГАТЭ, это то, что у Ирана возникли проблемы с каскадами центрифуг в Натанце. На самом деле сейчас работает меньше центрифуг, чем год-полтора назад, но в то же время те центрифуги, которые сейчас работают, это первое поколение, так называемые P1, работают сейчас более эффективно, чем раньше. Так что картина смешанная. Проблема заключается в том, что если Иран стремится к прорыву в создании ядерного оружия, то ему не нужны даже все те центрифуги, которые уже сейчас установлены. Можно обойтись и частью центрифуг при условии, что они будут эффективно работать.
С экспертом Стокгольмского института мира беседовал мой коллега Чарльз Рекнегел. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в селе Икажево в перестрелке с сотрудниками милиции в среду убит боевик, ранен один милиционер. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Леонид Тикачев подтвердила вечером в среду журналистам информацию о его отставке. Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов в ближайшее время создать новую правящую коалицию, чтобы избежать роспуска парламента и досрочных выборов. В среду же Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. В Чили спустя несколько дней после разрушительного землетрясения, жертвами которого стали сотни людей, произошел новый мощный подземный толчок. В иракском городе Баакубы сегодня, по уточненным данным, 33 человека погибли и не менее 58 были ранены в результате трех взрывов. Правозащитники осуждают решение Верховного суда Ингушетии, смягчившего приговор за убийство владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Российское правозащитное общество «Мемориал» обещает вывесить к 65-летию Победы плакаты, рассказывающие о преступлениях сталинского режима. Правительство Греции объявило сегодня о новых экстренных мерах по сокращению бюджетных расходов для преодоления постигшего страну финансового кризиса. Похороны известного актера Юрия Степанова, погибшего в автокатастрофе, пройдут 6 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Представители движения «Талибан» осудили введенный властями Афганистана запрет на прямые теле- и радиорепортажи с мест осуществления террористических актов. Представители Соединенных Штатов и Европейского Союза на заседании Совета директоров МАГАТЭ в Вене заявили, что санкции против Ирана могут быть единственной реакцией, простите, на реализацию этой страной ядерной программы.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Мурманской области. И наука. Кубанские станичники как пример малых социальных групп в России. Мы продолжаем сегодня исследование российских регионов, причем так уж получилось, именно тех, где в результате отмены губернаторских выборов в 2005 году у власти оказались люди, в основном московские, не имеющие корней в крае, которым они поставлены управлять. К таким регионам относится и Мурманская область, где губернатора Юрия Евдокимова, который выступил против «Единой России», почти год назад сменил Дмитрий Дмитриенко. В беседе принимает участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас российских регионов», и Игорь Лебедев, в прошлом советник губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова по вопросам экономической политики. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что такое Мурманская область сегодня в социально-экономическом отношении?
Ну, это область, которая демонстрировала весь переходный период понижательный тренд относительно других регионов. Почему так происходит? Вроде добывать меньше не стали. А ситуация очень простая. Ну, во-первых, естественные вещи, связанные с истощением основных месторождений, потому что это сырьевой регион, пик освоения которого пришелся на 30-е, 50-е годы. Все когда-то заканчивается. Но есть вторая проблема. Этот регион, в котором сидят очень много крупных компаний, и там как бы вовсю, как и во всех регионах сырьевых, процветает система трансферного ценообразования. Ну, грубо говоря, прибыль вывозит территории. И, соответственно, самой области остается все меньше, и крупный бизнес здесь ведет себя ровно так же, как в других регионах. Есть еще важный момент. Части специализации экономики, рыба, морской транспорт, они когда-то давали немалую прибавку и занятости, и зарплаты, но сейчас все это уходит в тень, давно уже, скажем, ушло в тень или развалилось. И мы как бы видим, как прежде достаточно обеспеченный сырьевой регион шаг за шагом превращается в сырьевую колонию. Тут проблема в чем? Есть ли перспектива? Мне еще несколько лет назад казалось, что это будет процесс длительный, но в одну и ту же грустную сторону. Потом появились надежды, что с освоением шельфа появятся заказы, рабочие места, как-то в эту экономику будет влито немножко дополнительных ресурсов. Но шельфовая добыча отодвигается, это первое по срокам, у «Газпрома» нет денег на штокманы и прилегающие месторождения. А самое главное, даже если это произойдет, ну, построят дополнительный нефтеналивной порт или что-то для там сжижения газа. Но вся система экономическая устроена в России так, что прибыли от этого в меньшей степени будут попадать на территорию региона. Поэтому шанс на некоторое улучшение есть, но этот шанс страшнейшим образом зависит от институтов, специфика которых в России всем хорошо известна.
Игорь Александрович, что из себя представляет Дмитрий Дмитриенко как губернатор? Смог ли он за прошедший год вписаться в структуру местной элиты и местного общества Мурманской области?
Ну, когда он сюда был предложен, его характеризовали как опытного, хорошего менеджера, если говорить, что он себя представляет. Так он и воспринимался, наверное. У нас к старому губернатору было много вопросов, и действительно его, наверное, можно было менять. Но когда его поменяли именно ввиду неподдержки «Единой России», то это очень как бы наполнило какие-то советские традиции. Ну, новый губернатор первоначально заявил, что он будет опираться на местные кадры. Фактически примерно год прошел, как он работает. Да, то есть произошли радикальные изменения в составе правительства. Резко увеличилось число заместителей. Почему-то это вот обычно при смене власти происходит. большинство из них из Москвы. В правительстве ключевые посты сохранены за местными кадрами, разве только в сфере социального развития, здравоохранения, образования. Все, что касается экономического развития, финансов, это люди приезжие, теперь местные, не только общественность, но и элите практически незнакомые. Приезжие, на мой взгляд, явно по коренным интересам, как бы не настолько заинтересован в реальном развитии региона, сколько в том, чтобы оправдать доверие, как говорится, выслужиться перед назначающим начальством. Ну, в общем, каких-то явных изменений ни в социально-экономической ситуации, которую довольно четко охарактеризовала Наталья Васильевна, ни в тенденциях я за этот год, честно говоря, не заметил. То есть, если продолжаются какие-то проекты, то в основном те, которые начаты были при старой власти, в части там инвестиций, поддержки малого бизнеса и так далее. В то же время резко увеличились расходы на государственное управление, ну и в связи с ростом просто числа чиновников. И кроме того, еще такой фактор проявился, что резко увеличилось число командировочных расходов, поскольку вот эта московская команда управленцев любит выходные дни, там плюс пятница, плюс понедельник проводить в столице.
Игорь Александрович, вот яблоком раздора между предыдущим губернатором и «Единой Россией» стала должность мэра Мурманска. То есть нынешний мэр Мурманска – это ставленник предыдущего губернатора, которого не поддерживала «Единая Россия». Сегодня намечается ли какое-то противостояние, какая-то конфронтация между командой мэра и командой нового назначенного «Единой России» губернатора?
Я этого не замечал. Честно говоря, вот эта история, ведь это прозвучало по всей России, что это вот не поддержана была «Единой России». На самом деле это была такая внутриполитическая интрига, да. Речь не в, вот здесь не в партийности, понимаете, здесь речь в тех влияющих элитах, компаниях, которые стоят за той или иной кандидатурой. Да, был кандидат от «Единой России», а другой, который был заместителем губернатора до того, ну, выдвинулся как бы ему в альтернативу. За ним были большие деньги, была очень такая некорректная, на мой взгляд, избирательная кампания. Он выиграл, поскольку люди всегда склонны поддержать, если человек говорит о том, что он собирается делать какие-то перемены. Опять же, никаких принципиальных перемен я не вижу, но происходит вот явная все время борьба с городским советом, за которым стоят немножко другие силы, опять же, с точки зрения вот экономических интересов.
Наталья Васильевна, Штокманское месторождение, ну, это вот такая своеобразная история, как было построение коммунизма хрущевское к 80-му году. То есть это вот такой манок для мурманчан сегодня. Мурманская элита, Мурманская область в состоянии хоть как-то подтолкнуть решение этой проблемы?
Нет, конечно, это вопрос не только федеральный, это вопрос глобальный, потому что у «Газпрома» на это денег нет. Раз, и нет технологий. Два. И от того, как мировой газовый рынок себя поведет, крупнейшие компании, обладающие этими технологиями, с учетом того, как меняется сейчас ситуация на этом рынке, не берусь предсказывать, но полагаю, что отодвигаться все это будет очень сильно. И проблема-то уже не в Штокмане, все понятно. Кризис стукнул, и проблема в том, как будет выруливаться ситуация во многих моногородах. Другое дело, что новая власть в Мурманске может быть вполне слабой, потому что эта проблема будет жестко навешана на компании, которые являются бюджетоформирующими, у которых эти заводы и рудники находятся привязаны к конкретным городам. И разбираться будут в основном через них. Это не Урал. Тут даже не нужен очень сильно губернатор, потому что как бы контроль и указания будут идти из центра. С учетом того, что объем промышленного производства в области упал не очень сильно, на 6%, а в целом по стране на 11%. И еще с учетом того, что в области, на удивление, сохранился объем инвестиций прошлого года, это все с нефтяными делами, с терминалами связано, с достройкой, то пока очень острой ситуации я не ожидаю, за исключением одного момента. С осени очень быстро начала расти безработица в Мурманской области, и сейчас там максимальное значение, больше 10%. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что Мурманская область в 90-е годы переживала такие непростые времена, что у людей как бы запас терпения, умение терпеть очень большой.
Игорь Александрович, скажите, одно из преимуществ варягов, чужих губернаторов, это их, как правило, довольно высокие лоббистские возможности на федеральном уровне. Можно ли говорить о том, что какие-то признаки вот этого лоббистского потенциала есть у новой команды губернатора?
Наверное, многие в области именно так оценивали, когда приезжает новая команда, что да, ну там, может быть, есть недостатки, но зато они, так сказать, наши интересы в Москве смогут в достаточной степени там защищать. Вот не вижу я этого. То есть в Москве они проводят много времени, но чтобы принимались какие-то реальные решения, действительно реально этого нет.
Наталья Васильевна.
По лоббизму. В целом трансферты федеральные субъектам Российской Федерации выросли на 24-25% за год. В Мурманской области трансферты из федерального центра сократились на 2%. Я думаю, что это исчерпывающий ответ по поводу лоббистских возможностей новой команды.
Игорь Александрович, к вам вопрос. Наталья Васильевна, когда делала свой социально-экономический анализ, говорила о значимости институтов. Ну, институты – это в значительной степени проявление гражданского общества. В каком состоянии общество сейчас находится в Мурманской области? Потому что, ну вот, в целом по стране есть какое-то ощущение, что страна возвращается из отпуска. И Калининград, и Иркутск, то есть немножко оживает. Есть какая-то протестная активность, есть защита своих интересов. Что происходит в Мурманской области?
Ну, я бы не сказал, что происходит явное какое-то возвращение из отпуска, как вы выразились. Ну, есть отдельные митинги, там коммунисты проводят или какие-то обсуждения. Но на самом деле у населения, на мой взгляд, в значительной степени сохраняется такое полусонное состояние, которая отчасти и связана с вопросами штокгольмскими. Потому что нам, вы верно провели аналогию, я тоже так обычно примерно говорю, что как в 80-м году обещали коммунизм, так здесь в Мурманском мы сказали, что начиная с 92-го года, значит, внушается мысль, что когда будет освоены нефтяные и газовые месторождения шельфа, здесь будет рай на земле. И как-то ни странно, при этом ни старая, ни новая администрация в полном объеме не решает, собственно, те вот ключевые проблемы, там, не знаю, обновление основных фондов. Одна из проблем, которую в дополнение к тому, что упоминала Наталья Васильевна, очень существенно для области устремленности развития местного какого-то бизнеса, диверсификации экономики и так далее. То есть есть понятные направления деятельности. Но упор делался и до сих пор именно на то, что вот все это мелочи, да, то есть мы вот когда будет освоен шельф, все это само собой решится. Все выучили наизусть слово «мультипликативный эффект». И проект действительно очень сложный и технически, и он на грани рентабельности, и он касается его также сложные проблемы мирового рынка просто, да. И постоянно откладываются какие-то решения. Вот те инвестиции, которые упомянул Наталья Васильевна, что они сохраняются, они действительно связаны с какой-то предпроектной подготовкой. Но время от времени «Газпром», которым, собственно, вот главная цель, в том числе сегодняшней власти, дружить с «Газпромом», да, раз такая у нас перспектива. Ну, он время от времени переносит сроки. Вот последняя информация была в связи с тем, что в Соединенных Штатах вдруг резко, в том числе это я цитирую, но удивляет, что для них было неожиданно, что ли, выросла добыча сланцевого газа, и мы теряем рынок потенциально сжиженного газа, на который, собственно, рассчитан был этот проект, и, значит, с учетом всех трудностей инвестирования, отсрочка очередная на 3 года. Да. Я так предполагаю, что будет и потом отсрочка. Общество пока вот эти мысли еще доходят, наверное. Оживление гражданского общества, мне кажется, у нас еще нет, пока не наступило.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич, директором проекта «Социальный атлас российских регионов», и бывшим советником губернатора Мурманской области Игорем Лебедевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике программы мы продолжаем разговор о малых сообществах. Именно о них шла речь на конференции «Пути России». По мнению участников конференции, доктора философских наук Валерия Виноградского и доктора географических наук Татьяны Нефедовой, в небольших социальных группах, объединенных общими интересами, отражаются все проблемы большой страны. Подробнее об этом на примере рассказа о жизни кубанских станичников. С Валерием Виноградским и Татьяной Нефедовой беседует Ольга Орлова.
Вопрос
сейчас к вам обоим. Десятки лет, ну, если посмотреть вглубь аграрной истории сотни, идет разговор о том, что эти зоны российского нечерноземья самые проблемные. Особенно понятно, что вторая половина 20 века со всеми последствиями от первой половины, там, коллективизации, войны и так далее. Как вы думаете, есть ли вообще смысл бороться за сохранение населения в этих районах, и чтобы люди в деревнях как-то оставались, чтобы там сельские школы функционировали? Почти, да, 20 лет идут разговоры о том, что деревня спивается. А нужно ли все-таки бороться за ее жизнь? Вот, Валерий, как вы считаете?
Вообще в общественных процессах борьба не нужна. Борьба в общественных процессах – это революция. Хватит уже этих революций. Я считаю, что если не получается в том или ином точке пространства, на нечерноземной сфере, производство каких-то традиционных для этой местности продуктов, если не получается, и не надо этого совершенно насильно...
Я совершенно согласна, потому что то, что сейчас происходит, то, что происходило в 90-х, 2000-х годах, особенно в 2000-х, после, на этапе выхода из кризиса, как раз объективно шли вот те самые процессы, о которых вы говорите. Просто в советской России у нас было очень слабо развито территориальное разделение труда в сельском хозяйстве. Это ненормальный процесс на самом деле, потому что во всех развитых обществах территориальное разделение труда очень развито. Продукцию надо производить там, где это выгодно. Должна быть специализация. И это спонтанно происходит. Сельское хозяйство вот такое крупноплощадное, колхозное, где большие поля засевались, особенно зерновые культуры, оно уходило из северных районов. И это нормальный процесс. Это нормальный процесс. Другое дело, что это сельское хозяйство, как я говорила, оно оказалось в нечерноземье, в общем-то, вполне жизнеспособно в пригородах. Рядом город, рядом есть перерабатывающие предприятия, которые заинтересованы в своей собственной сырьевой базе, не очень далекой. Поэтому оно развивается в пригородах. Я думаю, в пригородах будет там сельское хозяйство, оно сохранится в каждой нечерноземной области. Возьмите любой, там, Костромской район, Ярославский, вот вокруг города, там активно сохраняется и развивается сельское хозяйство. Даже в Московской области. Это парадокс. Московская область небольшая по площади, она занимает, ну, одни из первых мест по производству сельскохозяйственной продукции, хотя мы видим воочию, как вытесняются предприятия.
Просто... Знаете, вокруг Москвы, все-таки Москва – это огромный потребительский рынок.
Да, да.
Огромный.
Но и любой город все-таки – это рынок крупный, вот, столичный,
конечно,
столица.
Конечно, конечно.
Поэтому это будет.
Покупатели, конечно, те, кто ждут именно, да, творог, ну, молочные, да, продукты, это... которые выращиваются.
А что касается периферии, то вы правы, конечно, там вряд ли выживет сельское хозяйство, но бросить все это так, вы понимаете, вот тот район, которым мы занимаемся на периферии Костромской области, это же северные избы, уникальные. Эти деревни с такими домами совершенно... Туда не проникли еще другой тип постройки. Они очень красивые места. На юге, допустим, Архангельской области, очень много деревянных церквей. Но представляете, все-таки это некий культурный потенциал. Но одно дело, когда вот такие избы красивые, да, огромные, церкви деревянные. Одно дело, когда они стоят на каком-то там пригорке вокруг полей, которые хотя бы с трава косятся. А другое дело, когда их обступил лес, и они просто гниют. Мне кажется, некий культурный потенциал в отдельных очагах надо все-таки стремиться сохранить. Может быть, даже просто вот доплачивать людям, что они живут в этих местах, они ухаживают за этой территорией. Все-таки это наша история.
Такой сельский благотворительный,
да, но это, проект. Да, но надо прекрасно быть. Понимать, что это все равно будет, я с самого начала сказала, что освоенное пространство будет сжиматься, и это будут отдельные очаги.
Валерий, а вот у вас какое впечатление? Довольно невеселую картину описала нам Татьяна, судя по северным поселениям, ну, северному нечерноземью, вы проводили исследования на юге. Я думаю, что там как раз дачники играют совсем незначительную роль, а там есть какие-то другие совершенно важные факторы. Что там-то происходит?
Для дачников там просто нет места. На юге, я имею в виду Ставропольский край, Кубань, вот эти свинцовые черноземы, так называемые, равнины, кубанские степи, туда дачников просто не пустят, потому что там каждый клочок земли, там нет пустых...
Все осваивается, вот, да?
Все освоено, да. Если земля не под посевными, не под кормовыми культурами, она обычно и обязательно под лесополосами, которые закрывают, перегораживают февральские ветра, вот этот знаменитый Армавирский коридор, это место крупного, интенсивного зернового хозяйства, и отчасти его становится все меньше и меньше, потому что это невыгодно. Животноводство. Наша задача, задача социологического анализа, это некая типологизация, определение неких таких трендов развития, элементов развития. И вот я начну свой рассказ о южно-русских малых сообществах, об одном из них, где вот мне довелось работать, с простого вопроса. Вот как вы думаете, хозяин на земле – это хорошо или плохо? Очевидно, ответ может быть один. Ну, конечно, хорошо. Хозяин на земле – частник, эффективный частник. Но так ли это на самом деле? Наблюдение над повседневными хозяйственно-экономическими, социальными практиками одной из станиц Кубани, наблюдение, которое длится, началось в 1995 году, и уже 15 лет прошло с тех пор. Вот в 1995 году году. Нам довелось в течение трех лет, а 95-й год, 93-й, 94-й, 5-й год, это год перехода сельского хозяйства на новые рельсы. И вот нам довелось вплоть до августа 98-го года наблюдать живой процесс перехода бывшего колхоза-миллионера, крупного колхоза, на новую хозяйственную колею. Производственные бригады, так называемые точки, переверстывались в самостоятельные хозяйственные единицы с собственным финансовым, производственным планом. Происходили ежедневные планерки, еженедельные расширенные заседания правления, общие собрания, разговоры на станичных улицах. И все это под знаком того, что люди хотят стать хозяевами собственной земли, собственного дела. То есть земля была раскреплена за бывшими колхозными бригадами, и каждая из них была придана самостоятельность. Вот у тебя там 1500 гектаров, и председатель того колхоза, которого сейчас уже нет давно, он говорил: я хочу всех вас сделать магнатами. И не только вас сделать магнатами, а членов ваших, так сказать, производственных коллективов. Что получилось? Были выпущены акции, покрыли они все имущество, разделены между членами коллектива. Земля была поделена на паи. Кстати, размер паи на Кубань самый маленький в России. 4,58 гектара. 4,58 гектара. Настолько там сельскохозяйственная земля ценится. Вот, например, в Саратовском Поволжье 13-19 гектаров на человека дают. А там 4,58. Так вот, процесс, когда переход был вот на новые капиталистические, я бы сказал, рельсы, происходил публично, захватывал внимание всех станичников, был постоянным фоном повседневного существования, так сказать, людей. Мечта вот эта, такая стратосферно высокая мечта здешних станичников заключалась в том, что мы хотим новой судьбы, мы хотим быть хозяевами своего дела, хозяином пакета акций, владельцем земельного пая, мы будем работать и так далее, и так далее, и так далее. Прошло 15 лет. И наша январская поездка, недавняя январская поездка в эту станицу и разговоры путем внимательного, просвещенного и, так сказать, скрупулезного наблюдения над теми реакциями, которые сейчас происходят, убеждает нам, что вдруг колхозники, и не только председатель, который сейчас несколько отошел от дела, но все равно контролирует всю эту работу, начинает тосковать по прежним социалистическим порядкам. Сейчас всей землей бывшего колхоза, всеми этими десятками тысяч гектаров, владеет 5 человек. Они скупили паи земельные, они взяли паи, значит, пайщиков в аренду, они выплачивают на паи определенное количество зерна, масла, сахара, акции скупили, они держат коллективы, трудовые коллективы, но уже не по 30, а по 5 человек механизаторов и там несколько, там 2 человека обслуги, а раньше это были полноценные. То есть они создали такие продуктивные, производящие, очень выгодные и для хозяев, и для членов этой. Но все остальные жители вынуждены выезжать за пределы станицы, устраиваться работать или в райцентр, или в Краснодар, вплоть до Сочи, где они там занимаются стройками на олимпийских объектах. Так вот, что получилось? Какова самооценка вот в этом самом малом сообществе произошедшего? Вот рассказывает человек, который затеял все это, который говорил, что я вас всех сделаю магнатами. Сделал. Он один тоже из крупных хозяев, один из 5. Я спрашиваю: расскажите, что вас больше всего волнует? Он отвечает: да простые вещи меня волнуют. Смотри, скоро весна, надо землю готовить. И вот должны были руководители отдельных предприятий, вот этих 5, дать по 3 миллиона рублей на химию, на агрохимзащиту, на самолет, который опылять будут. И не дают. Сказано было: отдайте сколько положено, исходя из общего количества земли. Не дают. Уперся Иван Иванович, уперся. Михаил Иванович, уперся. Я так скажу. Вот это разделение, которое у нас было 15 лет назад, испортило людей. Точка. Несколько испортило людей. Аккуратно выразился. Оно, деление на самостоятельные хозяйства, проявило их. Деление показало жадность каждого. Это деление показало, что деньги превыше всего. Превыше порядочности. Поэтому некоторые люди просто уже вышли из подчинения. Они почувствовали власть. Они стали маленькими князьями, они почувствовали деньги, свободу, независимость, и все остальное стало для них неценно, стало ерундой. И это поколение уже не наше. То есть начинается пока виртуальная реабилитация тех общих практик, когда вместе на работу, вместе с работы, общее дело, показатели эффективности работы бригад висели на всех полевых станах и так далее. И вот начинается эта самокритика вот этого резкого продвижения вот к этому самому капиталистическому хозяйству. Раздается критика, не только самокритика, которую мы слышали сейчас из уст этого председателя, и народ начинает постепенно. Вот в прежние времена-то как. И вот это было хорошо, и собирались мы, и праздник урожая мы вместе проводили, и так далее. Конечно, это все плач, снявший голову по волосам, не плачут, говорят. Но даже вот реабилитируя образ вот этих минувших социальных практик, можно в известной степени даже реконструировать вот это самое потерянное. Я почему называю эту статью «Включение социальных гироскопов»? Общество так малое, сообщество. То есть они чувствуют, что у них такой процесс идет. Оно ищет какие-то пути поправить вот эту вот разобщенность, которая в городах, ну, не дать процессу капитализации дальнейшей, концентрации зайти настолько далеко, что это сообщество распадется на ряд вот этих мелких сообществ и так далее. Конечно, далеко идущих выводов из этого делать нельзя, но вот внимательное наблюдение социальных практик вот в рамках малых сообществ начинает выводить на какие-то обобщения, касающиеся, как Татьяна говорила, и вот дачников в сельской местности, и судьбы вот этих вот бывших акционеров, которые продали свой пай и там уступили акции. В общем, какие-то начинаются сдвиги. Что будет дальше, посмотрим. Но самое главное, вот в этих исследованиях заметны так называемые вот эти вот подвижки, тренды, изменения. Раньше он, 15 лет он говорил, я сделаю всех вас магнатами, а теперь он говорит так, я же все дал этим магнатам, но они этого не вспомнили, когда сами почувствовали власть, когда они почувствовали деньги и свободу, и все после этого потихоньку отошли. Дальше говорит с иронией, хозяева стали.
Интересно, что изменилось значение слова «хозяин», да. Потому что изначально это же было хорошо.
Я вот сразу хочу сказать, что на самом деле то, что мы наблюдаем в России, это все-таки особенность самой страны. И хочу вернуться к теме конференции, потому что конференция как раз была о различиях культур. Тот район, о котором я рассказывала, там тоже ностальгия по колхозам. Там нет крупных магнатов, но тем не менее они все говорят, что мы были объединены, нам было хорошо, мы дружно работали, а теперь каждый сам по себе и не знаем, что делать. То есть эта ностальгия присутствует. Хотя там нет таких вот хозяев, которые стали.
С доктором философских наук Валерием Виноградским и доктором географических наук Татьяной Нефедовой беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли статья Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие» крах надежд на его досрочное освобождение? Об этом говорим с Вадимом Клюгантом, Александром Осовцовым и Александрой Самариной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганскому закону...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.